Творческая студия «Амкадр» представляет. Игорь Берег. Сейвер. Читает Амир Рашидов. Настоящее дело. Вызов. От кресла до стартовой кабины путь недолгий. 5 шагов, 3 секунды. Еще секунда на контакт с машиной. Глаза закрыты, глубокий выдох, секунда. И 10 секунд перехода. Итого 15. Треть этого времени занимает путь от кресла до стартовой кабины. Остальные секунды — прыжок в полмира. Переход — сплошные неприятности. Тошнота, головокружение, словно подготовка к тому, что тебя ожидает там. Открываешь глаза и оказываешься на краю пропасти, в снегах или в лодке, летящей к водопаду. Недаром поговорка «Сейвера не зовут на праздник» стала рекламным слоганом фирмы. Существует 2 типа вызова. Срочный – те самые 15 секунд, после которых не знаешь ни кем стал, ни где находишься. На срочный вызов идут сейверы первого класса, железные нервы, мгновенная реакция и в 50 случаях из 100 комфортабельная психушка фирмы в конце карьеры. При обычном такой горячки нет. Успеваешь собраться с мыслями и усвоить ту скудную информацию, которую машина может тебе дать о личности клиента, его местонахождении и ситуации, в которую он попал. Только вот не везло последнее время с вызовами. Работы хватало, но все причины пустяковые, какие-то глупые. То старикан с молодой девицей катались на лодке, и ухитрились они эту лодку перевернуть. Пока вызов сработал, переход прошел, старикашка уже успел порядочно воды наглотаться. Пренеприятное ощущение — полный желудок воды. Да ведь еще и плыть надо было. А то молодые обормоты подвиг совершили. Всех решили удивить и тайно на скалу полезли. Взобраться-то взобрались, а назад, вниз, слабо стало. 3 часа на вершине «мама» орали, прежде чем один вспомнил, что родители его подключили к системе вызова сейвера, и надо только вспомнить кодовое слово. Нет, все, конечно, правильно. Благородная работа людей спасать. Но вот настоящего дела не было. Так, чтобы бороться за жизнь и тело клиента изо всех сил. Чтобы все, что умеешь и знаешь, применить пришлось. Пусть будет срочный вызов, пусть обычный, все равно. Лишь бы дело настоящее. Работа по обычному немногим легче, чем по срочному. Бывают ведь типы, которые в дерьме по самые уши, а продолжают считать, что не все потеряно, и есть еще время. Обычно-то стоит дешевле срочного. И намного. Дональд Осборн еще помянет крепким словцом подобных гадов, сидя на земле и с досадой разглядывая подвернутую опухающую ступню. А сейчас он повисает на стропах парашюта, приходя в себя после перехода и не успевая этого сделать, потому что поздно он появился здесь. Невероятно голубое небо бьет по глазам, заставляет зажмуриться, и вот уже земля. А в ушах еще шумит после выстрела катапульты страх, оставшийся от того уходит, но деревья накатываются снизу, что-то трещит, разрываясь, он валится на бок и падает щекой в жесткую, высокую, желтую траву.
Главной задачей сейвера, сразу же после перехода в чужое тело, является оценка обстановки, в которой находится клиент. Сейвер должен одним сконцентрированным волевым усилием погасить сознание клиента, преодолеть остаточные рефлексы и полностью подчинить себе тело клиента, ибо от этого зависит успешное выполнение задания.
Из наставления по работе сейвера.
Переход удался вполне. Видно, парень сам от страха отключился. Ладно, плоховато с ногой, но что теперь делать? Клиент долечит, лишь бы удалось выбраться. Что в снаряжении? Фляга, пакет с НЗ, жужжалка от комаров, пистолет с двумя запасными обоймами, темные очки, радиомаяк, радиус действия 30 миль, большой нож, аптечка с вакциной от змеиных укусов и таблетками для дезинфекции воды, компас, связка ключей с брелоком. А брелок-то непростой. Запаянная в пластик записка. Маршрут строго на юг. Избегать любых контактов с местным черным населением. После пересечения линии фронта искать встречи с европейцами в военной форме. Интересная инструкция. Судя по всему, на этот раз мы где-то на юге Африки. А кто у нас носит военную форму в этом районе мира? Да каждый второй. Впрочем, плевать на политику. Наше дело сейверское. Переселился, спас, получай чек. А парень готовился к тому, что его собьют. Пластик брелока потерся, давно в кармане таскает. Что там еще? Удостоверение с фотографией. Роберт Ван Вааден, 25 лет, лейтенант ВВС. Ничего, милый парнишка. И тело неплохое, подтянутое, мускулистое. Видно, что хозяин форму держит, не распускается. Одежда, летный комбинезон, высокие ботинки. Однако трус. Страха пришлось выгонять целую гору. Да и выбраться вполне можно было самому. Фронт наверняка недалеко. Ну, хватит. Мало ли какие обстоятельства у человека. Какое тебе до этого дело? Потоптался на месте, освоился и довольно. Теперь вперед. Чем быстрее, тем лучше. В какой стороне у нас юг? Так, ясно. И Дональд Осборн, Роберт Ван Вааден, усилием воли погасив боль в поврежденной ноге, раздвинул подобранной палкой свисающие ветки и шагнул в кусты. К полудню он понял, что путь не будет таким гладким, как представлялось в начале. На пути Дональда был фронт, дозоры, линии окопов и передовое охранение. А это почти неизбежно означало перестрелки, потасовки и прочие атрибуты военного времени. Кроме того, нужно было учитывать, что пилота сбитого самолета наверняка уже разыскивают специально посланные отряды, и на помощь своих рассчитывать не приходилось. Сообразив это, Дональд зашвырнул подальше пистолет и обоймы, чтобы не было соблазна. Да и если возьмут без оружия, больше шансов остаться в живых. Мешала поврежденная нога. Попробуй стать бесшумным быстрым индейцем, скользящим сквозь заросли, если одну ногу приходится едва ли не волочить за собой. Колючки цеплялись за комбинезон, дыхание сбивалось, терялась скорость, пот заливал глаза, пересыхал рот. Словом, поломка одной детали вела за собой неисправность всего механизма, как это обычно и бывает. Но он продвигался вперед, и довольно быстро. Необходимо было уйти как можно дальше от места падения самолета, оторваться от поисковых групп. А впереди был фронт. И к вечеру нужно было до него добраться, прикинуть время перехода. В его положении для этого больше всего подходила ночь. Не будь повреждена нога, он смог бы перейти фронт и днем. Пара обездвиженных стрелков, несколько часов легкого сторожкового бега — пустяки для такого тела, которое досталось на этот раз. Но проклятая нога сделала таки свое дело. Стоило чуть отвлечься, гася внезапно укол боли, и он не расслышал шороха, раздавшегося впереди. А когда отвел ветку, закрывавшую путь, едва не свалился в крохотный окопчик на голову сидевшему там солдату. Воин дремал, уткнувшись сползшей каской в колени. Потертая пятнистая форма, на ногах зеленые рваные кеды. Автомат стоит рядом, у стенки окопа. «Вояка! Конечно, тылы, солнце печет!» Дональд осторожно убрал занесенную ногу. Она опустилась бы точно на каску часового. Огляделся. В дозорах по одному не стоят. Второго он увидел минут через 10. Тот шел, беззаботно посвистывая, нес котелок, прикрытый алюминиевой миской. «Пожрать товарищу несешь. Повезло твоему товарищу. Да и тебе тоже, что я сейчас руковожу этим телом, а не его настоящий хозяин. Лежали бы сейчас. Один в окопе, а другой рядом. Знаем мы обычаи ребят с той стороны фронта. Глотку спящему перережут и не моргнут. Только вот к своим добираться через позиции противника трусят. Дядю Сейвера нанимают». Дональд слился с кустом, пропуская караульного. И только когда треск веток под ногами того стих, двинулся дальше. Стемнело быстро. Не хватило времени добраться до боевых порядков. Дональд позволил себе немного передохнуть, дожидаясь, когда станет совсем темно. Все равно двигаться дальше было пока бессмысленно. Ночью станет легче. В трех шагах неподвижно застывший человек кажется пнем, ложное движение сбивает с толка, и пули летят мимо цели. Удобство ночи оказалось палкой о двух концах. И хотя глаза Дональда привыкли к темноте, кто же мог знать, что человек здесь, не боясь змей, может расположиться на ночлег прямо на земле, под деревом? Когда Сейвер наступил ему на ногу, тот заорал так дико, что слышно было, наверное, по всему лесу. Тени, бросившиеся к Дональду сразу же после крика, вероятнее всего, не были группой поиска летчика со сбитого самолета. Просто здесь расположилось какое-то подразделение, часть войск, державших оборону. Но разбираться было некогда. Руки, ноги, все тело работало, подчиняясь приказам мозга, и противники ввалились, не успев даже вскрикнуть. Подвернутая ступня не напоминала о себе, не до того. В темноте раздавались резкие выдохи и глухие удары. Дональд походил на гигантскую кошку, молниеносно прыгавшую, падавшую, перекатывавшуюся. Казалось, он только слегка касается набегающих пальцами рук и носками ног, но после такого касания человек оседал на землю и больше не поднимался. Нет, удары не были смертельными, но полчаса неподвижности упавшему обеспечивали. Все окончилось так же стремительно, как и началось. Последние из нападавших оказались на земле, даже не успев понять, что произошло, и сразу же Дональд растворился в темноте. Здесь не приходилось ждать аплодисментов за мастерски проведенный бой. Он уходил от места схватки, стараясь не расслабляться. Только предельное напряжение сил давало сейчас гарантию успеха, и в случае новой неожиданной встречи он повторил бы то, что сделал только что. Получаса мало для того, чтобы перейти фронт. Накинем еще минут 40 на выяснение, сообщение, соображение и оповещение, а потом уже держись, сбитый летчик, пробирающийся к своим. Правда, и тут у него есть преимущество. Будут искать и ловить обычного человека, а не Сейвера. Кунг-фу далеко еще не все, что он умеет. Легким быстрым шагом вперед и вперед. Теперь перебежка, здесь приникнуть к земле, слиться с деревом. Обнаружили его только при пересечении последней линии окопов. То ли спохватились и объявили общую тревогу, то ли нашелся, наконец, неспящий часовой и, разглядев двигающуюся тень, не раздумывая, открыл огонь. а через несколько минут могло показаться, что стреляет весь лес. Воздух наполнился визжащими и жужжащими осами пуль. К счастью, если стреляет много людей, да еще в темноте, не видя цели, то ничего путного, как правило, не выходит. Дональд спокойно переждал первый шквал огня за толстым деревом, а затем перебежками от укрытия к укрытию двинулся дальше. Рассвет застал его уже далеко за линией фронта, бывшей здесь несколько односторонней. На той стороне не было никаких окопов и укреплений. Время от времени появлялся мобильный батальон и атаковал окопавшуюся бригаду. Ушел Дональд далеко, при том, что подремал несколько часов под кустом. Вода во фляге была выпита наполовину, размякшего шоколада оставался еще приличный кусок. Нечего баловать тело, сил в нем еще на пару таких переходов. Вперед, вперед! Последний участок пути самый безопасный, но и самый длинный. Как там говорилось в записке, избегать любых контактов с местным черным населением? Не с кем было вступать в контакт. Прифронтовая зона пустовала на многие километры. От небольших деревушек остались лишь обгорелые поляны с торчащими головешками. То ли бои тут прокатились, то ли жители сами ушли, сжигая за собой дома. Дональд проходил мимо пепелищ, не останавливаясь, отмечая только про себя, что горело недавно. А потом сам увидел, как горят такие хижины. Самолеты распарывали небо, словно огромный лист жести, расстреливая ракетами деревню и окружающий лес. Следующая пара сбрасывала напалмовые бомбы. В газетах, помнится, писали о подобных акциях, как об уничтожении очередной базы террористов. Террористами эта деревушка была явно небогата. По самолетам не раздалось ни одного выстрела. Зато женщин и детей хватало. Дональду с вершины холма, куда он добежал, заслышав рев самолетов, было хорошо видно, как метались черные фигурки под бомбами среди горящих хижин и не могли найти спасения от гремящей над головой смерти. А Дональд лежал, укрывшись за деревом, колотил в ярости кулаками по земле, кричал в небо черные слова и ничего не мог сделать. Потом самолеты ушли, и из-за леса, почти цепляясь за верхушки деревьев, вывернулась тройка вертолетов. Со свистом и клёкотом они прошли над деревней, обрабатывая ее из пулеметов, и сели на окраине, еще в воздухе в метре от земли, выплюнув из себя людей в пятнистых комбинезонах и панамах. Люди рассыпались среди догорающих хижин. Сквозь стрекот винтов послышались резкие щелчки выстрелов. Добивали раненых и тех, кто все-таки уцелел после двойной обработки с воздуха. Дональд не помнил, когда встал во весь рост, вглядываясь бешеными глазами в то, что происходило внизу. Одинокую фигуру в голубом комбинезоне было теперь видно издалека, и пятнистые, закончив свое дело в деревне, спокойно, организованно, как на учениях, стали окружать подножье холма. Но вот уже к Дональду с распростертыми объятиями побежал косолапя загорелый коротышка с погонами капитана.
«Ван Ваден, дружище! Вот это встреча! Какое счастье, что ты жив!»
А Дональд стоял, зажмурившись, и не мог себе простить, что после приземления выбросил пистолет.
«Осборн, вас к Бикому!» Дональд молча кивнул. Ничего хорошего этот вызов означать не мог. Скорее всего, кто-то пришел с жалобой, А поскольку последним он вытаскивал Ван Ваадена, то логично было предположить, что тот и явился с жалобой. Идти не хотелось. И не потому, что предстоял нагоняй. Прежде чем перейти на административную работу и стать директором фирмы по персоналу, Морис Биком сам был сейвером и, по слухам, лихим. Так что неприятностями с клиентом его не удивишь, да и не будет никакого нагоняя. Одни слова. Фирма твердо защищала своих сотрудников и в обиду их не давала. Идти не хотелось совсем по другим причинам. Вернулся Дональд с последнего дела мрачным, ушедшим в себя, отмалчивался и отмахивался от расспросов, не загудел с друзьями, как обычно после успешного перехода, и сейчас не шел, тащился по коридорам, цепляясь за любую возможность, чтобы оттянуть момент встречи с пилотом, которого спас. Он жалел теперь о том, что сейверу нельзя отказываться от задания. Взялся — выполняй. С каким удовольствием он засунул бы тогда сознание этого щенка в его собственную шкуру? Выбирайся сам, пожинай плоды своей глупости, ненависти, корысти или что там еще толкнуло тебя на то, чтобы бомбить хижины, расстреливать из пулемета женщин, стирающих белье в реке, и долбить реактивными снарядами машины с рисом, мукой и аспирином. А старики-родители ждут тебя дома, и младший брат гордится тем, что ты военный летчик, и девушка ждет тебя, хорошая, наверное, девушка. И я вытащил твое сильное, здоровое, молодое тело и вернул тебе его, а ты потом наверняка врал, как сражался с целой стаей вражеских истребителей и сбил 3 или 4, но кончились снаряды, и ты с великими трудностями и опасностями выбирался к своим, чтобы вновь встать в строй борцов за славное дело. И никому не рассказывал о том, что бросил себя, передоверил эти фунты костей и мускулов тому, чья профессия не убивать, а спасать. Я спас твое тело, но мне не спасти твою душу. Пролетая над позициями, ты поднимешь свой самолет на такую высоту, где его не смогут достать зенитки, а потом в тылу бросаешь машину на цели, которые никто не обороняет. Кому придет в голову, что у тебя хватит подлости посчитать целью школу или больницу? Но в тот раз тебе не повезло. Ракета с тепловой головкой воткнулась в задницу твоего истребителя. И ты, ни о чем уже не думая, дрожащей потной ладонью, нащупывал спусковой рычаг катапульты, а в воздухе, болтаясь под куполом парашюта, все повторял и повторял код вызова сейвера. Тебе было страшно. Тебе было страшно с того момента, как ты ступил на путь убийцы. Ты убийца, Ван Ваден. И будь моя воля, я не стал бы спасать твое тело. Я бросил бы его там, в лесу. И пусть это не по-сейверски. Зато одной гремящей смертью могло стать меньше над соломенными крышами маленьких мирных деревушек. Дональд затушил сигарету, вяло прошагал мимо секретарши Бикома, стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь разрешения, вошел. Да, это был он. Парень в лихо заломленном берете и с лейтенантскими звездочками просто кипел от негодования. Он не за то платил деньги, чтобы получить от начальства выговор, да еще неделю не вставать с постели по причине растянутых связок. Сейверу платят, и он, Ван Ваден, думает, совсем неплохо платят. Так что незачем портить доверенное тебе тело и, главное, хамить начальству клиента. Насчет хамства — это правда. После того, как Дональда вывезли в тыл вертолетом, он отказался отвечать на вопросы, потребовал встречи с представителем фирмы, а когда очень стали приставать, открытым текстом послал всех в непотребные места. Ван Ваден теперь уже в присутствии Дональда повторил свои претензии. Откинувшись в кресле, Морис Биком вертел в пальцах сигарету, сочувственно кивал, поддакивал, но в глазах его прыгали чертики. Ситуация даже веселила его. Еще бы! Здоровенный мужчина жалуется на то, что его плохо спасли от смерти. Потом директор по персоналу заговорил успокаивающе. разъяснил обиженному летчику некоторые трудности и особенности профессии сейвера, извинился от лица фирмы, пообещал, что Дональда Осборна примерно накажут, и предложил обсудить сумму, на которую будет снижена оплата господином Ван Ваденом услуг фирмы в связи со сложившимися обстоятельствами, если, конечно, господин Ван Ваден представит документы, подтверждающие нанесенный ему моральный и физический ущерб. Господин Ван Ваден заверил директора по персоналу, что такие документы он приготовил и представит их, но прежде хотел бы знать, какому наказанию будет подвергнут сейвер. Директор возвел глаза к потолку и, подумав минуту, сказал, что сейвера, к примеру, могут лишить, ну, части гонорара и запретят впредь спасать доблестных офицеров славных вооруженных сил. Господин Ван Ваден издевки не понял. Наклонил голову удовлетворенно и стал доставать требуемые бумаги из папки. На протяжении всего разговора Дональд не произнес ни слова. Биком с клиентом сошлись, наконец, на 20%. 10 за растяжение связок и 10 за выговор от начальства. Поднялись, пожали друг другу руки. И тут подал голос Осборн.
«Спроси его», — обратился он к Бикому, как будто лейтенанта не было в кабинете. «Спроси его, во сколько он оценил бы вывихнутую челюсть и несколько выбитых зубов».
Во взгляде Мариса появился тревожный интерес. Вопрос был очень сейверским. До господина Ван Вадена намек не дошел. Сделав вид, что его совершенно не оскорбило обращение через посредника, он задумчиво пожал плечами, прикинул в уме и сказал, что это соответствовало бы 15-20%. «Но я не понимаю, к чему эти разговоры». Он также обращался к Бикому, даже не глядя в сторону Осборна.
«Челюсть у меня на месте, с зубами тоже все в порядке».
«Сейчас», — сказал Дональд. Затем он сделал быстрый шаг вперед, взмахнул рукой и... Ван Ваден пролетел через кабинет, гулко ударился о стену и стал сползать по ней вниз. Глаза его закатились, на губах показалась красная пена. Биком хладнокровно плеснул из сифона в стакан, склонился над летчиком. Потом обернулся к сейверу. Покачал головой.
«И не пахнет 20%. Верные 30. Челюсть ты ему сломал».
Дональд скупо ухмыльнулся. «Не рассчитал». Он достал книжку, выписал чек, положил на стол, вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь.
Сейвер. Продолжение следует.